опять всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружина братства православных следопытов» в имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Михаил Мамонов
и Михаил Бутаков.
О том, что случилось на этой неделе, расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Состоялась встреча начальника Совета БПС России Всеволода Кривцова с учениками гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Алексея II при храме святого великомученика Пантелеимона города Екатеринбурга. По благословению настоятеля храма архимандрита Дмитрия Байбакова в ближайшем будущем здесь может появиться 22-й отряд БПС. Всеволод Сергеевич показал презентацию с фотографиями из жизни организации и передал слово руководителю по морскому делу Дмитрию Владимировичу Бахтереву и командиру морского отряда «Ковчег» Андрею Пономареву. В свою очередь они поделились рассказами о приключениях морской навигации, о том, как создать отряд и что нужно сделать, чтобы стать настоящим следопытом.
Третье задание гонки патрулей по первой помощи патруль «Розовый фламинго» выполнил на отлично. Следопыты собрали свою аптечку, а также тренировались выполнять искусственное дыхание. Только тренировка и точное знание дела позволят вам спасти однажды человека, если понадобится.
Патруль «Ласки» отряда во имя святого Георгия Победоносца села Мариинск принимали у себя в гостях младший патруль «Ласточки». «Ласточки» приготовили для всех интересную игру, которая называется «Третий лишний». После игры девочки развели костер и жарили на нем хлеб, яблоки и помидоры. И пели песню «Алые паруса».
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В нашей студии начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов.
Добрый день.
Добрый день. Мы хотим с вами побеседовать на тему, как проходит гонка патрулей.
О, это очень интересная вещь. На самом деле у меня даже уже спрашивают с других регионов, как вы проводите это мероприятие, обязательно дайте нам потом материалы, мы бы хотели у себя такую провести. Это первый опыт. Опыт очень интересный, он у нас зародился почему? Мы стали замечать, что очень многие задания, которые мы даем патрулю, они контролируются наставником, и, в общем, грубо говоря, если наставника убрать, то неизвестно, патруль сделает или нет. А мы решили проверить, насколько патрули самостоятельны. И вот у нас целый месяц, раз в неделю мы даем задания, ребята их выполняют, получая их прямо лично, и получается, что мы наблюдаем картину абсолютной самостоятельности, самоорганизации, самоконтроля, даже определения плана, как это сделать. И удивительными вещами является то, что некоторые наставники узнают в новостях о том, что их патруль выполнил задание. Они говорят: о, как здорово, наш патруль выполнил. Мне кажется, это приятно и наставникам, потому что это прежде всего их заслуга. Ведь они работают с этим отрядом, с этим патрулем, и они видят вот их достижения, их патруль реально работает.
Немножко похоже на дистанционные сборы, которые проходили у нас в начале 2020 года.
Да, они похожи. То есть как раз можно сказать, что там мы узнали, что возможно, оказывается, онлайн на расстоянии с ребятами работать, и это будет очень интересно. При этом можно подключить ребят, которые находятся в регионе, где-то там на севере, в других городах. Мне кажется, вообще это однажды может транслироваться на всю Россию, и скауты всей России могут принимать участие в подобных акциях, да? Но то, что мы сегодня нового применили, это то, что все задания ребята выполняют попатрульно. То есть задания продуманы так, что выполнить его можно, только включив в деятельность максимальное количество ребят из своего патруля.
И тогда они получат больше баллов.
Да, то есть баллов вообще за каждое выполненное задание можно получить максимально 45. Пока мы выдавали максимально 43. Но если ты задание не выполняешь, то, соответственно, ты баллов не получаешь. Если задание выполнено не полностью частично, то немножко поменьше. Но, тем не менее, ты все равно, если выполняешь задание хоть как-то, то ты где-то все время в лидерах. То есть задачка-то на самом деле не пропустить ни одно задание и его выполнить. Как можешь, как тебе по силам, как тебе вот Господь помог сделать это?
Угу. 2 задания в неделю.
Ну, примерно одно за 2 недели, 3 задания.
Эти задания делятся на уровни или просто...
Да, они по нарастающей идут. То есть мы начинаем с чего-то простого, что, может быть, даже у патруля было готово, и они удивились, получив первое задание, там, да, допустим, сфотографироваться с патрульным флажком. Ой, так у нас патрульный флажок уже давно, фотографии, вот сейчас я телефон и все сниму. Но каждый раз задания были все серьезнее и серьезнее. Последнее задание будет прям уже такое направлено на внешний мир, социально значимое. И я хотел бы, конечно, увидеть такой, скажем, Тимурова команда.
Это получается, чтобы разогреть их интересы или вообще, чтобы они со временем...
Ну, мы хотели бы, чтобы это было не просто вот так вот пройти гонку патрулей, и ты уже в победителях себя чувствуешь. Чтобы это все-таки ощущалось, что нужно потрудиться. И задачка-то ведь на самом деле одна, по большому счету, это сплотить их ребят в команду, и чтобы они научились взаимодействовать, быть друг другу помощником и поддержкой.
Какие патрули лучше справятся с выполнением заданий? Патрули мальчиков или патрули девочек?
Интересный вопрос. Ну, на самом деле у девочек получается все очень так аккуратно. Они так это к этому вопросу подходят. Я хочу сказать, они даже, по-моему, задания читают, немножко по-другому понимают, чем мальчики. Мальчики ловят из задания суть. Самое главное. И вот это главное надо выполнить. А девочки читают до мелочей. И они выполняют прямо так, что у них прямо такая педантичность просматривается. То есть, если они сделали, то у них там все, скажем, с бантиками, да? А у мальчиков, у них задание выполнено, выполнено. Докопаться не до чего, все. Какие вопросы могут быть?
Одинаково хорошо, то есть получится.
Ну, конечно, ведь самое главное, что навык-то у обоих коллективов, да, у обоих патрулей он есть. То есть мы его видим. Но у девочек он такой красивый, он украшенный, они к этому готовились. Мальчики пришли и выполнили задачу. Все, какие вопросы? Все четко. Вопросы есть? Мы не так выполнили? Да нет, вроде все нормально. Но можно было как-то это все вот обыграть. Зачем? Мы же показали, что мы умеем. Ну, собственно говоря, может быть, это и верно, потому что мужчина много не рассусоливает, долго не думает и задачу выполняет верно.
Кто-нибудь перестал выполнять задание, слетел с гонки патрулей?
Ну, у нас есть на сегодняшний день 2 патруля, которые почему-то не включились в гонку патрулей. Всего только 2. А участвуют у нас с вами 29. То есть 27 патрулей. Я хочу открыть тайну, что когда мы с нашим уже новым руководителем региональным, да, разговаривали с Ксенией, то мы думали, что ну, максимум 15 человек придет на гонку патрулей. Это мы прямо мечтали, чтобы было 15. Думаю, ну, 12-10 будет участвовать, и хорошо. Когда же у нас выяснилось, что у нас, во-первых, уже сформировавшихся патрулей с флажками, с фотографиями, же они же выполняли первое задание, в котором было это нужно было выполнить, и мы увидели их, вот они стоят, вот они знают, как их называют, вот у них командочка, вот у них там свой уголочек даже есть в штабе. Мы, конечно, очень удивились, что их так много. То есть, на самом деле, 29 команд. Представьте себе, что патруль это где-то 5 человек в среднем. Вот мы имеем с вами 150 человек деловых, настоящих, опора.
Сколько сложно было это все организовать?
Ну, самым сложным, наверное, в этой является это вот самому прочувствовать и понять, как это будет реализуемо. Ведь одна из главных задач педагога – это прежде чем давать задачку, понимать, что она выполнима. И вот это сомнение, что мы сейчас вот дадим вот такие задания, они будут выполнены, что они будут четко, что они будут по силам, и мы сможем их грамотно оценить, были сомнения, потому что это первый опыт. Но уже первые 2 задания, они очень быстро все это с нас размыли, и мы поняли, что мы на верном пути, и можно усложнять задачу, и вообще с патрулями можно вот так вот работать в течение всего года. То есть, на самом деле, следующий год, наверное, будет еще более активный. Я уж не знаю, мы каждый раз все растем с этой активностью своей. Вот. Думаем, что мы сможем тогда давать какие-то задания на ближайший месяц. Они будут одинаковые для всех патрулей. Это будет всех объединять в нашей организации. Они будут все видеть, что они занимаются едиными вещами. У них одинаковый рост, а, соответственно, итоговый лагерь летом мы сможем провести для всех с одинаковыми формами. Все придут на равных, равноподготовленные, равнознающие, соответственно, значит, им будет всем очень интересно.
А можно ли увеличить длительность таких мероприятий, как вы думаете?
Ну, у нас еще школа. Мы не должны забывать, что у нас школа. В школе у нас вот сейчас как раз совпало с ВПР, и они выполняют контрольные работы. И нам, конечно, сильно перегружать ребят не хочется. Мы так посмотрели, мы не стали давать задания так, чтобы их можно было выполнить там за 3 дня или за 5. Мы стали давать сразу же с таким, с пролонгацией во времени, чтобы ребята могли там в течение 10 там, дней делать, там 2 недель даже пишем, или до конца самой гонки патрулей выполнить, и все равно будет столько же баллов, да? Потому что мы понимаем, что школа все равно существует, еще ведь в секции ходят ребята, когда они все успевают, я, честно говоря, удивляюсь.
Нет, я имел в виду то, что этот опыт длился сколько? Ну, месяц с чем-то.
Да, у нас получается гонка патрулей месяц, но май месяц мы традиционно не загружаем, потому что это месяц подготовки в самих отрядах, вот, и кроме того, у нас и так перегружено, потому что у нас Георгиевский парад, у нас День Победы, у нас с вами в этом году еще рождественские чтения, а у нас еще с вами ежегодная уборка мест памяти обязательная, да, то есть мы с вами выходим на кладбище, прибираем, звездочки красим, обозначаем, где герои у нас спят, где у нас христиане лежат, в белом крестике отмечаем, поэтому у нас с вами работы-то хватает, ну и надо подготовить снаряжение, надо, если отряды новые, подготовить к туристической жизни, 10 дней в лесу неподготовленному человеку, это на самом деле на грани стресса, поэтому май мы традиционно не грузим.
Вы верите в этот формат, то, что он может заинтересовать ребят?
Я бы даже сказал, что не верю в этот формат, а, наверное, я убедился, что этому формату можно жить, существовать наравне со всеми остальными активными формами деятельности. И он замечателен тем, что он позволяет включать в него ребят из дальних районов. Это вот прямо самой главной буковкой является, потому что до этого мы считали, что надо всех собрать, организовать автобусы, собрать на одной поляне. Только тогда мы увидим, что отряд работает, что он растет. А сейчас получается, что мы можем брать программу роста, да, нашу разрядную систему Братства православных следопытов, включать эту программу вот в такие формы деятельности, в течение года проходить подготовку к разряду и сразу принимать массово всех в 3-й разряд, во 2-й разряд. Это ж можно прямо выдавать задания поразрядно. Там, допустим, мы объявляем вот эту годовую гонку патрулей и раз там в 2 недели даем задание. Сразу 3 задания. Одно на 3-й разряд, одно на 2-й, одно на 1-й. Ты выбираешь тот, который тебе соответствует по возрасту и который ты реально можешь подготовить и сдать. И идешь и сдаешь. Если ты за год из гонки из этой не выпал, сдал, то в конечном итоге ты знаешь, что ты получишь и галстук, и погончик с разрядом, и, может, еще какие-то почести.
Это замечательный формат. Большое спасибо, что рассказали нам о вашем опыте.
Спасибо. Принимайте участие. Мы всех ждем. И я хочу сказать, что наверняка уже была такая мысль у наших наставников, что а вот бы нам тоже, как взрослым людям, бы в чем-то таком подобном поучаствовать. Поэтому пока мы делаем для детей, но не за горами, наверное, и программы, которые мы будем запускать для родителей следопытов и, конечно же, наставников следопытов, чтобы у них тоже была вот это вот игровой процесс, какое-то обязательство что-то выучить, что-то выполнить, чему-то научиться. Это хороший опыт.
Спасибо большое, Всеволод Сергеевич. Напоминаю, что в нашей студии был начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов.
Спасибо. До свидания. Да. Всего доброго.
Я православный следопыт.
Вкусные истории.
В студии рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Сегодня я вам расскажу про постную пастилу. Пастила очень похожа на восточную сладость – рахат-лукум, но считается русским национальным лакомством. Пастила известна с 14 века. Не исключено, что способ ее приготовления был заимствован с Востока. Но главным ингредиентом пастилы были русские антоновские яблоки или кислые яблоки-дички. Самой известной русской пастилой была Белевская, рецепт которой был изобретен купцом Прохоровым, который любил печеные яблоки. Позже появились рецепты пастилы из малины, брусники, рябины, смородины. Но эти ягоды содержат мало пектина и не образуют такой плотной массы, как яблоки. В 15 веке в пастилу стали добавлять белок для придания белого цвета. Пастила с белком была более упругой и твердой. Секрет белой пастилы хранился в тайне. Пока в 19 веке французы, знавшие о свойствах белка, превзошли кондитеров, добавив в яблочно-фруктовое пюре не просто белок, а взбитый белок. Получилась еще более упругая масса, получившая название французский зефир. Вначале пастилу делали из меда, и только с 19 века начали добавлять сахар. За счет кристаллизации сахара пастила стала крепкой и сохраняла форму. Сахарная яблочная пастила завоевала признание во всем мире. Ее производили десятками сортов и экспортировали в Европу. В Париже, Лондоне и других европейских столицах были лавки, торговавшие русскими сладостями. Пастилу перестали готовить в домашних условиях, когда исчезли русские печи. Пастила требует понижающего тепла в течение 2 суток, что сейчас возможно только в фабричных условиях. К сожалению, фабрикам тоже невыгодно выпускать пастилу из-за больших временных затрат. Для того, чтобы приготовить этот замечательный десерт, для начала нужно помыть яблоки, потом их подсушить, потом выкладываем все на противень и ставим противень в духовку на 2 часа. Затем вытаскиваем и перемалываем все в пюре. Далее в пюре добавляем либо сахар или мед, и потом все тщательно перемешиваем, выкладываем на противень. В небольшой температуре 2 суток сушим пастилу. Потом можно все разрезать и насладиться этим прекрасным десертом. С вами была рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Всем приятного аппетита!
В эфире рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. Всем привет! 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей кубанской стороны под российскую державу. В манифесте Екатерины говорилось о счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законы. Манифест был подготовлен князем Потемкиным. В этом документе крымским жителям обещалось охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру. В борьбе за Крымский полуостров на протяжении долгих лет главным соперником России оставалась Турция. Она держала Крым в вассальной зависимости. В этот момент последний крымский хан отрекся от престола и скрылся под защиту русской армии. В результате враждебно настроенная по отношению к России татарская знать бежала в Турцию. А на полуострове начался экономический и политический хаос, который способствовал бескровному присоединению Крыма к России. Это была передача «Дружины Браса про славных следопытов». Свистать всех наверх!
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
100 лет баталий позади, Очаков, Измаил, Факшаны, и кровь, и тяжкие труды, холера, голод, боль и раны, и манифест Кубани и Крым принадлежат теперь России, подписан росчерком одним, навеки присно, и отныне пройдут года, пройдут века, все канет в лету, а пока путем то санным, то степаным. Императрица едет в Крым, и Николаев, и Херсон, и Севастополь, база флота, отныне русский бастион. И ежедневная забота по укреплению рубежей, дабы османы и Европа суворовских богатырей сильней боялись, чем потопа. Пройдут года, пройдут века, юг расцветет, ну а пока путем то санным, то степаным. Императрица едет в Крым, еще немало будет войн, и впереди 3 обороны, и Севастополь чуть живой, и новой славы пантеоны, измены тоже впереди, раздел на псевдогосударство. Но это все пройдет, как дым, и Божье возродится царство. Но это все пройдет, как дым, и Божье возродится царство. Пройдут года, пройдут века, все возродится, а пока путем то санным, то степным. Императрица едет в Крым, императрица едет в Крым, императрица едет в Крым.
Сейчас посмотрим.
Уже приехала, сказали. Лева.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!